он купил мула в Прайстауне. И когда они пришли в Тал, мул был еще полон сил. Солнце зашло час назад, но стрелок продолжал идти, ориентируясь поначалу на отблески городских огней в небе, а потом на неестественно чистые звуки кабацкого пианино, на котором играли «Эй, Джуд». Дорога заметно расширилась, как река, вбирающая в себя притоки. Вдоль дороги стояли столбы с искровыми фонарями, но их свет давно умер. Стрелок уже не помнил, когда закончился лес. Теперь он сменился однообразным, унылым пейзажем прерий. Безбрежные заброшенные поля, заросшие низким кустарником и тимофеевкой, жалкие лачуги, зловещие, брошенные поместья, хранимые сумрачными, словно погруженными в тяжкие думы особняками, где, несомненно, водились демоны. Покинутые всеми скособоченные хибары, откуда люди ушли либо по собственной воле, либо их вынудили уйти. Редкую хижину поселенца, оставшегося на месте, выдавало разве что одинокое мерцание точечки света во тьме по ночам. А днем угрюмое, явно вырождающееся семейство, молча трудившееся на своем чахлом поле. Здесь в основном сеяли кукурузу и еще бобы или горох. Случалось даже, что какая-нибудь отощавшая коровенка тупо таращилась на стрелка сквозь прореху в ободранной покосившейся изгороди. 4 раза мимо проехали почтовые кареты. 2 навстречу, 2 в ту же сторону, что и стрелок. В обогнавших его каретах почти не было пассажиров. Тех, что катили в обратную сторону, к лесам на севере, народу было побольше. Иногда попадались и фермеры на своих шатких повозках. Они старательно отводили глаза, чтобы не встретиться взглядом со странником с револьверами. Унылый, уродливый край. С тех пор, как стрелок покинул Прайстаун, дождь шел 2 раза, и 2 раза как будто нехотя. Даже трава Тимофеевка была желтой и вялой. Эта страна не для жизни, разве что быстро пройти ее и забыть. И никаких следов человека в черном. Но, возможно, он сел в карету. Дорога изогнулась дугой. Сразу за поворотом стрелок остановился и глянул вниз, на Тал. Городок расположился на дне чешевидной долины, поддельный самоцвет в дешевой оправе. Кое-где горел свет, в основном огни сосредоточились там, где звучала музыка. Улиц вроде бы было 4, 3 из которых шли под прямым углом к проезжему тракту, служившему одновременно и главной улице городка. Может, тут есть ресторанчик. Сомнительно, впрочем. Но вдруг стрелок прикрикнул на мула: «Пошел!» Теперь дома вдоль дороги стояли все чаще, но почти все по-прежнему необитаемые. Стрелок миновал крохотное кладбище. Заплесневелые, покосившиеся деревянные плиты утонули в буйно разросшейся без траве. А еще через 5 сотен футов стрелок поравнялся с изжеванным указателем с надписью «Тал». Краска поблупилась, так что разобрать надпись на указателе стало практически невозможно. Чуть подальше был еще один указатель, но стрелок так и не смог прочитать, что там написано. Дурашливый хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном куплете «Эй, Джуд». «На-на-на-на, Эй, Джуд!» Едва стрелок вступил в черту городка. Звук был мертвым, как гудение ветра в дупле прогнившего дерева. И лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино удержало стрелка от серьезных раздумий о том, уж не вызвал ли человек в черном призраков, чтобы населить ими этот заброшенный город. Эта мысль вызвала у него улыбку. На улицах были люди. Немного, но были. 3 дамы, все 3 в черных брюках и одинаковых блузах с высокими стоячими воротниками, прошли мимо стрелка по другой стороне дороги, подчеркнуто глядя в сторону. Их лица как будто плыли над неразличимыми под свободной одеждой телами, точно большие бледные шары с глазами. Мрачного вида старик в соломенной шляпе, крепко сидящий на самой макушке, наблюдал за ним со ступени крыльца заколоченной бакалейной лавки. Худющий портной занятый с поздним клиентом, на мгновение прервал работу и проводил стрелка взглядом. Он даже поднес к окну лампу, чтобы получше разглядеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни клиент не кивнули в ответ. Он буквально физически ощущал, как их взгляды впились в кобуры у него на бедрах. Мальчишка лет 13 и девчонка, то ли его сестра, то ли подружка, перешли через улицу, помедлив какую-то долю мгновений. Прошли, поднимая ногами пыль, зависавшую в воздухе маленькими облачками. Здесь, в городке, фонари работали, но это были не электрические фонари. Их стекла давно потускнели от толстого слоя масляного нагара. Кое-где фонари были разбиты. Была тут и платная конюшня, которая держалась, наверное, только тем, что через городок проходил маршрут почтовых карет. Сбоку от входа в конюшню трое мальчишек молча сидели на корточках возле поля для игры в шарики, начерченного в пыли, и смолили самодельные папиросы из кукурузных оберток. Их длинные тени пролегли через дворик. У одного была шляпа со скорпионьим хвостом, лихо заткнутым за ленту. У второго – бельмо на вздутом, вылезающем из орбиты глазу. На левом. Стрелок провел мимо них мула и заглянул в сумрачные глубины конюшни. Единственная лампа еле-еле коптила. В ее рассеянном свете вздрагивала и плясала тень. Долговязый, нескладный старик в комбинезоне, натянутом прямо на голое тело, поддевал громадными вилами большие охапки сена и размашисто суханьем переваливал их на сеновал. «Эй!» – окликнул его стрелок. Вилы дрогнули, и хозяин с раздражением обернулся.
«Тебе поэйкой!»
«У меня мул».
«Хорошо тебе!»
Стрелок швырнул в полутьму золотой, тяжелую, неровно обточенную по краям монету. Она сверкнула и глухо звякнула о старой доске, посыпанной сечкой. Хозяин вышел вперед, наклонился, поднял золотой, подозрительно покосился на стрелка и, на мгновение задержав взгляд на его портупеях, кисло кивнул.
«Надолго его оставляешь?»
«На ночь, на две. Может, больше».
«У меня нету сдачи».
«Сдачи не надо».
«Стреляные денежки», — буркнул хозяин.
«Что?»
«Ничего».
Хозяин подхватил уздечку и повел мула в сарай. «И почисти его хорошенько», — крикнул стрелок вдогонку.
«Приду, проверю».
Старик даже не обернулся. Стрелок вышел к мальчишкам, что сидели у поля для шариков. Он еще раньше заметил, что они наблюдают за их перепалкой со старым хрычом. Причем наблюдают с презрительным интересом.
«Долгих дней и приятных ночей», —
сказал стрелок, пытаясь завязать разговор. Нет ответа.
«Вы, ребята, здесь, что ли, живете? В городе?»
Нет ответа. Но парень со скорпионьим хвостом на шляпе, похоже, кивнул головой. Один из мальчишек вынул изо рта лихо скрученную папироску из кукурузной обертки, зажал в кулаке зеленый шарик, кошачий глаз, и пульнул его в круг на земле. Шарик ударил в квакушку и выбил ее за пределы поля. Парнишка поднял свой камушек и приготовился к новому выстрелу.
«Где тут можно поесть?» – спросил стрелок.
Один из них, самый младший, соизволил все-таки поднять голову. Уголок его рта украшала здоровенная блямба простуды, но глаза у него были вполне нормальные и пока что бесхитростные и наивные. Впрочем, в таком тухлом месте эта наивность долго не протянет. Он смотрел на стрелка с плохо скрываемым удивлением, очень трогательным и одновременно пугающим.
«У Шеба бывают бифштексы».
«Это в том кабаке?»
Мальчик кивнул.
«Ага».
Взгляды его товарищей сделались вдруг колючими и враждебными. Мальчишке, похоже, придется дорого заплатить за то, что он говорил с чужаком так дружелюбно. Стрелок поднес руку к полям своей шляпы. «Благодарствую, парни. Было приятно узнать, что в этом городе есть еще люди, у которых хватает мозгов, чтобы складно связывать звуки в слова». Он поднялся на дощатый настил и зашагал вниз по улице к заведению Шеба, За спиной у него прозвучал звонкий презрительный смех кого-то из тех двоих. Совсем еще детский дискот.
«Травоед! И давно, интересно, ты дрючишь свою сестру, Чарли! Травоед!»
А потом звук удара и плач. У входа в кабак горели аж три керосиновые лампы. По одной с каждого боку. И еще одна прямо над покосившейся двустворчатой дверью. Пьяный хор, распевавший «Эй, Джуд», уже выдохся, и пианино бренчало теперь какую-то другую старую балладу. Голоса шелестели, словно рвущиеся нити. Стрелок на мгновение застыл на пороге, глядя в зал. На полу слой древесных опилок. У колченогих столов привательницы. Стойка, обычная доска, укрепленная на козлах для пилки дров. За ней заляпанное зеркало, в котором отражался топер, непременно сутулый, на своем непременно вертящемся табурете. У пианино не было передней панели, и было видно, как деревянные молоточки скачут вверх-вниз, когда эта хитрая штука играет. Барменша – светловолосая женщина в грязном голубом платье. Одна бретелька оторвана и подколота английской булавкой. Человек, это 6, надо думать, все местные, скучковались в глубине зала, где методично нажирались и лениво поигрывали в «Не зевай». Еще с полдюжины посетителей сгрудились у пианино. Еще 4 или 5 у стойки. И какой-то старик со всклокоченными седыми космами спал, повалившись на столик у самых дверей. Стрелок вошел. Все, кто там был, внутри обернулись к двери. Все как один. Взгляды уперлись в стрелка и его револьвера. На мгновение в помещении воцарилась почти полная тишина. Только рассеянный топер, ничего не заметив, продолжал бренчать на своем пианино. А потом женщина за стойкой поморщилась, и все стало как прежде. «Не зевай!» — сказал кто-то из игроков в углу и побил червонную тройку 4 пик, сбросив все свои карты. Тот, чья тройка ушла, смачно выругался, сдвинул деньги на середину стола, и карты сдали по новой. Стрелок приблизился к стойке. «Мясо есть?» — спросил он. «А то!» — женщина смотрела ему прямо в глаза. Когда-то она была даже красива. Но с тех пор все изменилось. Мир сдвинулся с места. Теперь ее лицо поистоскалось и отекло, а на лбу красовался лиловый изогнутый шрам. Она его густо запудрила, но эта нехитрая уловка не скрывала рубец, а скорее привлекала к нему внимание. «Чистое мясо. Хорошее. От доброй скотины. Только оно денег стоит».
«Чистое, значит? От доброй скотины? Усраться можно», — подумал стрелок. «Да то, что лежит у тебя в холодильнике, наверняка бегало на 6 и глядело 3 леди Сей». «Давай, значит, мне 3 и пиво».
И снова едва уловимый сдвиг в атмосфере. 3 Рты наполнились слюной, языки впитали ее с неторопливым и сладострастным смаком. 3 Где это видано, чтобы человек ел по 3 за раз?
«С тебя 5 Быксы-то есть?»
«В смысле, доллара?» Женщина за стойкой кивнула, так что, вероятно, она имела в виду бакса.
«Это как, вместе с пивом?» — спросил стрелок, улыбнувшись. «Или за пиво платить отдельно?»
Женщина не улыбнулась в ответ. «Ты сперва покажи мне деньги, а потом будет пиво». Стрелок выложил на стойку золотой. Все взгляды как будто прилипли к монете. Прямо за стойкой, слева от зеркала, стояла маленькая переносная печка с тлеющими углями. Женщина нырнула в какую-то каморку за печкой и вернулась уже с куском мяса, уложенным на бумажку. Отрезав 3 она швырнула их на решетку над углями. Поднявшийся запах сводил с ума. Стрелок, однако, стоял с непробиваемо равнодушным видом, как бы не замечая, что происходит вокруг. Чуть сбившийся ритм пианино, заминку в игре картежников, косые взгляды завсегдатаев. Мужик, подбиравшийся к нему сзади, был уже на полпути к своей цели, когда стрелок увидел его отражение в зеркале. Почти совсем лысый мужчина. Его рука судорожно сжимала рукоять огромного охотничьего ножа, прикрепленного к поясу на манер кобуры. «Сядь на место», — сказал стрелок. «Не нарывайся, приятель». Мужчина замер на месте. Его верхняя губа непроизвольно приподнялась, как у оскалившегося пса. На мгновение все затихло. А потом лысый вернулся к своему столику. И все опять стало, как прежде. Пиво подали в стеклянном бокале, правда, слегка надтреснутом.
«У меня нету сдачи», — вызывающе объявила барменша.
«Сдачи не надо».
Она сердито кивнула, как будто ее взбесила эта откровенная демонстрация финансового благополучия, пусть даже и крайне выгодная для нее. Она, впрочем, взяла его золото, а еще через пару минут на тарелке сомнительной чистоты появились бифштексы, так и не прожаренные по краям.
«А соль у вас есть?»
Она извлекла из-под стойки солонку. Соль слежалась в комки, и стрелку пришлось раскрошить ее пальцами.
«Хлеб?»
«Хлеба нет».
Он знал, что она ему врет, и знал, почему она врет, и решил не настаивать. Лысый таращился на него, выпучив синюшные глаза. Его руки то сжимались в кулаки, то вновь разжимались на растрескавшемся, выщербленном столе. Ноздри размеренно раздувались, впивая запах мяса. «Ладно, хоть так, за понюхать деньги не берут». Стрелок приступил к еде. Он ел спокойно, не торопясь и как будто не чувствуя вкуса. Просто разрезал мясо на маленькие кусочки и отправлял их в рот, стараясь не думать о том, как могла выглядеть та корова, которую он сейчас ест. Барменша сказала, что мясо чистое. Ну да, как же. А свиньи выплясывают камалу под мешочной луной. Он доел почти все, что было, и собрался уже заказать еще пиво и свернуть папироску, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он вдруг осознал, что в зале опять стало тихо и подозрительно напряженно. Стрелок обернулся и уперся взглядом в лицо старика, который спал у дверей, когда он вошел в бар. Это было страшное лицо, по-настоящему страшное. От старика так и несло без травой. И глаза у него были жуткие, немигающие и застывшие. Глаза проклятого человека, который глядит, но не видит. Это были глаза, навсегда обращенные внутрь, в стерильный, выхолощенный ад неподвластных контролю сознания грез, разнузданных снов, что поднялись из зловонных трясин подсознания. Женщина за стойкой издала слабый стон. Растресканные губы скривились, раскрылись, обнажая зеленые, как будто замшелые зубы. И стрелок подумал, он уже даже не курит ее, а жует. Он и вправду ее жует. Еще, он же мертвый. Наверное, год как помер. А потом еще... Человек в черном. Без него явно не обошлось. Они смотрели друг на друга. Стрелок и старик, уже шагнувший за грань безумия. Он заговорил, и стрелок застыл, пораженный. К нему обращались высоким слогом Гелиада.
«Сделай милость, стрелок сей, не пожалей золотой. Один золотой. Это ж такая безделица!»
Высокий слог. В первый миг разум стрелка отказался его воспринять. Прошло столько лет. Боже правый! Прошли века, тысячелетия. Никакого высокого слога давно уже нет. Он последний.
последний стрелок. Все остальные... Ошеломленный, он сунул руку в нагрудный карман и достал золотую монету. Растресканная, исцарапанная рука в пятнах гангрены потянулась за ней, нежно погладила, подняла вверх, так, чтобы в золоте отразилось маслянистое мерцание керосиновых ламп. Монета отбросила сдержанный гордый отблеск, золотистый, багровый, кровавый.
«Ах!»
Невнятное выражение удовольствия. Пошатнувшись, старик развернулся и двинулся к своему столику, держа монету перед глазами. Крутил ее так и эдак, демонстрируя всем присутствующим. Кабак быстро пустел. Створки входных дверей хлопали, словно крылья взбесившейся летучей мыши. Топер захлопнул крышку своего инструмента и вышел следом за остальными широченными театрально-шутовскими шагами.
«Шеп!»
— крикнула барменша ему вдогонку. В ее голосе причудливо перемешались вздорная злоба и страх.
«Шеп, сейчас же вернись! Что за черт?»
Старик тем временем вернулся за свой столик. Сел, крутанул золотую монету на выщербленной столешнице. Его полумертвые глаза, не отрываясь, следили за ней, завороженные и пустые. Когда монета остановилась, он крутанул ее еще раз, потом еще. Его веки отяжелели. После четвертого раза его голова упала на стол еще прежде, чем монета остановилась.
«Ну вот»,
— с тихим бешенством проговорила барменша,
— «всех клиентов меня распугал. Доволен?»
«Вернуться, куда они денутся», — отозвался стрелок.
«Но уж не сегодня».
«А это кто?» — он указал на травоеда.
«А не пошел бы ты в жопу, Сэй!»
«Мне надо знать», — терпеливо проговорил стрелок. «Он...»
«Он так смешно с тобой разговаривал», — сказала она. «Норт в жизни так не говорил».
«Я ищу одного человека. Ты должна его знать». Она смотрела на него в упор. Ее злость потихонечку выдыхалась. Она словно что-то прикидывала в уме, а потом в ее глазах появился напряженный и влажный блеск, который стрелок уже видел не раз. Покосившееся строение что-то выскрипывало про себя, словно в глубокой задумчивости. Где-то истошно лаяла собака. Стрелок ждал. Она увидела, что он понял, и голодный блеск сменился безысходностью, немым желанием, у которого не было голоса.
«Мою цену ты знаешь, наверное», — сказала она. «Раньше я на мужиков не бросалась. Это они на меня бросались. Но теперь все не так, как раньше. А мне очень нужно».
Он смотрел на нее в упор. В темноте шрама будет не видно. Ее тело не смогли состарить ни пустыня, ни песок, ни ежедневный тяжелый труд. Оно было вовсе не дряблым, а худым и подтянутым. И когда-то она была очень хорошенькой, может быть, даже красивой. Но это уже не имело значения. Даже если бы в сухой и бесплодной черноте ее утробы копошились могильные черви, все равно все случилось бы именно так. Все было предопределено, предначертано чьей-то рукой в книге К. Она закрыла лицо руками. В ней еще оставались какие-то соки, чтобы заплакать хватило.
«Не смотри! Не надо так на меня смотреть! Я не какая-то грязная шлюха!»
«Прости», — сказал стрелок. «Я не смотрел на тебя так».
«Все вы так говорите!»
«Закрой заведение и погаси свет». Она плакала, не отнимая рук от лица. Ему понравилось, что она закрывает лицо руками. Не из-за шрама, нет. Просто это как бы возвращало ей, если не девственность, то былую девическую стыдливость. Булавка, что держала бретельку платья, поблескивала в масляном свете ламп. «Он ничего не утащит? Если хочешь, могу его выгнать».
«Нет»,
— прошептала она.
«Норд никогда ничего не крал».
«Тогда гаси свет». Она убрала руки с лица, только когда зашла ему за спину. Потом потушила все лампы, одну за другой. Долго ходила по залу, подкручивала фитили, задувала пламя. А потом, в темноте, она взяла его за руку. Ее рука была теплой. Она увела его вверх по лестнице. Там не было света, чтобы скрыть их соитие.